Это вечерний экспертный эфир на радио «Спутник Пермь», в студии Вячеслав Дегтярников, за звукорежиссерским пультом Константин Вахрушев. И у нас в гостях министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Вячеслав.
Вы уже почти все на наших дачных участках подвели некие итоги прошедшего сезона. Я думаю, что, конечно, дачный участок – это очень маленькая история. У вас история огромная, она гектарами измеряется на территории
Пермского. Десятками, сотнями тысяч, да.
Вот. Как, насколько был сложный сезон, он и для нас был непростой, потому что была явная засуха. И какие можно, так скажем, подвести предварительные итоги?
Вы правы, действительно, аграрный сезон был не самый простой, не самый простой с точки зрения погодного фактора, конечно. И летом был принят указ губернатора, который вводил режим чрезвычайной ситуации в связи с очень серьезной засухой, которая поступала к нам из муниципалитетов, от предприятий, от самих. Вот. В целом, я хочу сказать, что результаты, которые мы ожидаем, ну, я имею в виду сейчас растениеводство, да, поскольку засуха все-таки в большей степени на это влияет. Результаты по растениеводству, которые мы ожидаем, они будут, ну, скажем, такими средними для Пермского края. То есть, это не значения, которые минимум, но и не те прошлогодние значения, которые мы фиксировали как абсолютные рекорды. Это будут такие там относительно средние показатели по урожайности зерновых, по урожайности овощей, по всему остальному. Ну, среднестатистически для Пермского края. Да.
А за счет чего удалось преодолеть такой серьезный природный катаклизм, как засуха? Он правда был очень серьезный?
Он был очень...
38 градусов было.
Он был очень серьезный. И здесь важны даже не столько пиковые значения температуры, сколько важны вот такие температурные периоды, которые складываются длительное время. Когда у нас весной там, ну, началась там ранняя весна, потом случился заморозок, потом снова опять поднялась средняя температура. И вот такие моменты, когда там резкие колебания происходят, они, конечно, очень негативно влияют. За счет чего удалось преодолеть? Наши сельхозтоваропроизводители, они не стоят на месте, они развивают и применяют новые технологии, применяют все больший объем удобрений, которые вносятся в почву, ну, в части там, современных технологий, там, используют в том числе там, метеостанции собственные и так далее. Все это позволяет, ну, скажем так, мягче переносить вот такие колебания, которые складываются, исходя из погодного фактора. Поэтому наши сельхозтоваропроизводители, они не первый год работают в этих условиях, а у нас все-таки зона рискованного земледелия, и поэтому они понимают, как себя вести, и с применением новых технологий, новой техники, которая приобретается во многом с государственной поддержкой, получается это преодолеть лучше.
Я, конечно, небольшой специалист в сельском хозяйстве, прямо скажем, да? Но вот когда я езжу по территории Пермского края и смотрю за окно, вижу поля, и когда-то я видел совершенно заросшие поля, а вот где-то, наверное, года два или три я наблюдаю, что прямо вот идет какой-то, ну, такой рассвет, что ли. Вновь мы возвращаемся к тому, что поля пашут. Мы возвращаемся к тому, что я вижу, ну, вот вы сказали про современную новую технику, эту технику я вижу на поле, я вижу, что поля начинают обрабатывать. То, что вот когда-то в 90-е прямо было, ну, казалось, что все заросло, и больше никогда не будет никакого сельского хозяйства.
У нас действительно положительная динамика по введению земель в сельхозоборот. Ежегодно цифра у нас варьируется, но в этот год мы ожидаем там порядка, ну, так пессимистично скажу, там порядка 10 тысяч гектар ввести в оборот. Складывается эта цифра там из многих факторов. То есть, есть земли, на которые предоставляется государственная поддержка. В части, например, введения в оборот, уборки какой-то сорной растительности, когда заросла она небольшим кустарником и так далее. У нас по этому направлению там порядка 4 тысяч гектар в этом году ведется. Есть земли, которые, скажем так, ну, не оформлены. То есть, нужно их размежевать, поставить на кадастровый учет, чтобы можно было предоставить на каких-то юридически значимых основаниях предоставить сельхозтоваропроизводителю в обработку. В этом году у нас тоже очень большой задел по этим мероприятиям. Там порядка 8 тысяч гектар мы планируем отмежевать, поставить на кадастровый учет. И под эти земли уже есть потребители. То есть, мы уже понимаем, кому эти земли необходимо передать. Мы условно так под заявку предоставляем такие средства в адрес муниципалитетов. Они ставят земли на кадастровый учет и впоследствии предоставляют их тому, кто в них нуждается.
И то, что я тоже отмониторил в этом году, ну, может быть, это не в этом году случилось, может быть, просто я только в этом году отмониторил, начались, вернее, продолжились те вот мероприятия, которые когда-то были повседневностью. Например, очень большие соревнования прошли в Лобаново. Там были прямо вот такие соревнования, связанные с сельским хозяйством.
Агрофест имеете в виду?
Да, да,
вот
да.
Ежегодное мероприятие. И...
Но он в этом году как-то, мне показалось, он особенно интересный был.
Он получился действительно очень масштабный. У нас и по экспозиции, по объему техники, если вы участвовали, если видели, тот объем техники, который туда привезли, но он был действительно выдающимся. Коллеги, которые участвуют много лет, говорят, что никогда такого не видели. Плюс на площадке Агрофеста прошел такой спортивный праздник, который идет по всей России, инициирован Минсельхозом России, называется «Земля спорта», когда коллективы из сельских территорий соревновались по различным дисциплинам, выбирали победителей. Поэтому, в целом, возвращаясь к Агрофесту, мероприятие было и полезным с точки зрения деловой программы, с точки зрения экспозиции и новых образцов техники и технологий, так и интересным в целом для участия жителей с сельских территорий.
Мы возвращаемся к технике. Достаточно много было все-таки техники, так скажем, западной, которая к нам приходила. Так случилось, были введены санкции. Как удается преодолеть вот эту историю, связанную с тем же, ну, не знаю, с запчастями, с тем, чтобы вот все-таки появлялась новая техника, но техника, которая бы могла как-то быть использована мимо вот этих санкций.
Ну, смотрите, давайте тогда вот ваш вопрос разложим на две составляющие.
Давайте.
Первая часть, которая касается в целом доступности техники и того, какая у нас динамика в части ее приобретения. 2 года назад Дмитрий Николаевич Махонин принял решение о корректировке механизмов поддержки сельхозтоваропроизводителей. У нас было несколько форм поддержки. Мы сосредоточились на одной и стали предоставлять нашим коллегам поддержку по технике, приобретенной на условиях лизинга.
Угу.
Ну, на самом деле, это такой признанный всеми и, наверное, самый эффективный механизм приобретения техники, когда, во-первых, сама техника является залогом для кредитующей стороны. И мы в 3 раза увеличили ставку по поддержке приобретения такой техники. Мы сейчас субсидируем, если это отечественная техника, 30% стоимости техники, приобретенный в лизинг. Вот я могу вам сказать по лизингу даже динамику, которая у нас складывалась. Если мы в 2021 году поддержали 15 предприятий, которые приобрели там 20 с небольшим единиц техники, 23. В 2022 году мы поддержали 52 предприятия уже. А в 2023 году мы поддержали 79 предприятий. И по итогам прошлого года мы смотрели динамику по Приволжскому федеральному округу, по такой основной технике, которая востребована всеми, это трактора. Пермский край занял 1 место по динамике обновления основных средств именно по тракторной технике. 12 регионов из 14 объемы закупок снизили по итогам 2022 года. Пермский край не только не снизил, но увеличил его на 20%. Вот. Это как раз к эффективности и к доступности техники. То, что касается запчастей, то, что касается западной техники, да, она уступает место российской технике. И динамику мы эту видим. С российской техникой проблем с комплектующими, с запчастями. Может быть, на начальном этапе, когда случился резкий переход, она и была ввиду того, что коллеги вынуждены были очень резко нарастить объем производства. Но на сегодняшний день мы таких проблем не видим. Если на старте мы там постоянно собирались с дилерами, постоянно собирались с сельхозпроизводителями, обсуждали, какие есть проблемные моменты, дефицит чего, что едет, что не едет, то, честно вам скажу, последние полгода я не слышал ни от кого вопросов, связанных с доступностью техники. Потому что, да, коллеги начинают переходить на технику российского производства. Мы подписали соглашение с рядом производителей, которые позволят нам увеличить квоты отпускаемой техники на Пермский край. и объем поставок в целом увеличить. Поэтому ничего, пройдет какой-то период, и западные образцы техники заместятся российскими или заместятся теми, которые выпускаются в дружественных странах. И на производственный процесс, я думаю, что это никак не повлияет.
Вот вы говорили про новые технологии, которые активно применяются у нас в сельском хозяйстве. Давайте здесь, может быть, немножечко расширим и поймем, насколько наши аграрии на сегодня стали более, так скажем, современные.
Смотрите, когда мы говорим про современные технологии, у нас современные технологии идут как в производственном процессе, я говорю сейчас про технику, и на сегодняшний день... Это действительно сложная техника. Даже если мы говорим про технику российского производства, это действительно сложная техника, которая там, имеет функции там, беспилотной работы, которая имеет функции связи с оператором через какие-то там, телекоммуникационные каналы. Обслуживание такой техники и работа на такой технике, они требуют определенной серьезной квалификации. Поэтому сейчас сельхозтоваропроизводители уже предъявляют серьезный спрос на людей с, ну, скажем так, создаются такие высокотехнологичные рабочие места, и спрос идет на квалифицированных специалистов, которые способны и работать, и обслуживать вот такую технику. Поэтому они априори становятся современными, закупая такое оборудование. Есть большой блок, который касается каких-то цифровых сервисов. Потому что наши сельхозтоваропроизводители ведут цифровые контуры своих полей, ведут севооборот точно так же в единой цифровой системе. Реализация их продукции проходит через электронные сервисы, чтобы была возможность там, сплошного отслеживания продукции. Даже выращивание зерна и дальнейшая реализация его в рамках своего же хозяйства также отражается в определенной информационной системе. У нас сельхозтоваропроизводители... не просто поверхностно, они очень хорошо знакомы с различными цифровыми сервисами. И точно так же они привлекают специалистов, которые помогают им работать и внедрять эти продукты.
Просто вот я увидел даже выгул тех же коров, и то сейчас это совершенно уже технологичная история, при которой стадо не нуждается даже в пастухе, когда это все электронно управляется.
Сейчас есть система электронного управления стадом, когда по каждому животному видна его производительность, видны какие-то отклонения. Если что-то идет не так, идет сигнал ветеринару, который начинает работать с животным, выяснять, в чем проблема. Идет такой индивидуальный учет каждого животного, его показателей, его там производительности, скажем так. Поэтому действительно на сегодняшний день объем тех технологий, объем тех сервисов, которые работают в ВПК, но он не сравним даже с тем, что было 10-15 лет назад.
В связи с этим возникает вопрос, а вот подготовка этих специалистов, здесь сельхозпредприятия, они как-то заключают договоры с, не знаю, с теми же нашими институтами, с, вот об этом хотелось бы тоже немножко поговорить, но, наверное, после короткого перерыва. Сейчас мы прервемся, а затем вернемся в эту студию и продолжим. Продолжается вечерний экспертный эфир на радио «Спутник Пермь», в студии Вячеслав Дегтярников. Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. У нас в гостях министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков. И вот буквально до перерыва мы с вами начали говорить о том, а где же брать специалистов? И насколько сельхозпредприятия заключают вот эти вот, так скажем, такие договоры с теми, кто обучает сегодня специалистов, чтобы вот сразу из институтов, из наших университетов люди приходили в сельское хозяйство.
У нас существует широкий перечень мер поддержки, именно связанный с, ну, скажем так, устранением кадрового голода. Дефицит кадров есть в любой сфере. Это не связано только с сельским хозяйством. Практически там, в каждой сфере экономики у нас есть потребность в высококвалифицированных кадрах. Как дела обстоят здесь? Во-первых, есть запущенный новый проект, который называется «Профессионалитет». Это когда на базе среднего профессионального учреждения среднего профессионального образования формируется такой некий консорциум из сельхозтоваропроизводителей, образовательных учреждений. Сельхозтоваропроизводители предоставляют технику, знакомятся со своими технологиями, берут к себе ребят на практику, а образовательные учреждения таким образом, ну, действительно, образовательный процесс максимально приближает к реальному производству, потому что техника условно боевая, на которой сегодня работают сельхозтоваропроизводители. Практика – полное погружение в производственный процесс. И поэтому таких проектов, как профессионалитет, мы действительно ожидаем роста числа заинтересованных молодых ребят, которые пойдут в сельхозпроизводство. Сельхозпроизводство сегодня – это абсолютно конкурентные зарплаты. Это возможность решить жилищные условия совместно с работодателем, потому что сельхозтоваропроизводители и строят дома, и помогают приобрести какое-то жилье. Если в этом есть потребность, можно посмотреть. Вот я общаюсь и с крупными, и средними предприятиями, вижу это постоянно. То есть, коллеги готовы решать все вопросы, связанные с переездом к ним специалиста, к ним на территорию. И содействие от них такое, ну, ощутимое.
Давайте про немножко по бюджету поговорим. Сейчас, насколько я понимаю, уже вот понятны параметры бюджета на следующий год. И, наверное, понятно и насколько увеличится поддержка аграрного сектора, насколько вы будете в следующем году готовы стимулировать развитие.
Поддержка аграрного сектора действительно зашита в очередной бюджет, который у нас идет на период 2024-2026 год. Объем средств по государственной программе сохраняется. Объемы немного варьируются по какому-то направлению, где-то чуть больше, по какому-то, может быть, чуть меньше. Но в целом объем господдержки сохраняется именно таким. Мы не сильно корректируем сейчас приоритеты. Мы один из основных приоритетов, и который Дмитрий Николаевич сохраняет в нашей государственной программе, это поддержка и стимулирование инвестиционной деятельности. Мы активно идем в субсидирование инвестиционных проектов. Мы активно идем в модернизацию основных фондов, приобретение техники в лизинг. И вот эти направления, они, скажем так, не то что не снижаются, даже растут. То, что касается текущей поддержки, мы во многом завязаны на федеральный бюджет. И здесь мы смотрим, как идет перераспределение на федеральном уровне для всей страны. Если коллеги какое-то направление немного сокращают, добавляют на другое, ну окей, мы следуем точно так же, как идет федеральный тренд. Вот. Но то, что касается наших направлений поддержки, весь этот объем, он зафиксирован, и, повторюсь, там в каких-то есть даже плюс.
А насколько мы активно участвуем в национальных проектах, связанных с сельским хозяйством?
Мы участвуем в национальном проекте, который касается экспорта, именно по линии сельского хозяйства. Но мы еще участвуем, может быть, не в буквально национальных проектах. Мы участвуем во многих федеральных программах, которые позволяют привлечь федеральные средства на развитие наших территорий. Вот мы второй год подряд очень активно участвуем в программе «Комплексное развитие сельских территорий». У нас уже в этом году два муниципалитета занимаются строительством у себя социальных объектов и инфраструктурных объектов. Это и Юсева, и Борда. И эти объекты строятся на средства федерального бюджета, которые идут по программе «Комплексное развитие сельских территорий». У нас по сравнению с прошлым годом хороший рост по средствам на благоустройство, которое удалось привлечь в Пермский край. Порядка 100 объектов в этом году должно быть сделано в муниципальных образованиях. Ну, здесь мы работаем с коллегами по правительству из разных ведомств. Что касается благоустройства, это блок ЖКХ. То, что касается других объектов, с другими коллегами. Но в целом у нас объем привлечения средств из федерального бюджета именно на Пермский край заметно растет.
Давайте мы прервемся на короткую паузу, затем вернемся в эту студию и продолжим наш разговор. Продолжается вечерний экспертный эфир на радио «Спутник Пермь». В студии Вячеслав Дегтярников, Константин Варушев за звукорежиссерским пультом. У нас в гостях министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков. Павел Алексеевич, вы вот говорили про инвестиции. Ну, вот в моем понимании, ну, как любой журналист, он ведь такой интересующийся дилетант. Ну, инвестор – это всегда какой-то, так скажем, человек с большими деньгами, который приходит и прямо вкладывается в то, чтобы потом получить прибыль. А кто же приходит с инвестициями в наше сельское хозяйство?
Основной инвестор, который приходит с инвестициями в сельское хозяйство – это действующий бизнес, который работает на территории Пермского края. У нас ежегодно несколько десятков проектов, которые мы поддерживаем именно за счет средств регионального бюджета. Вот на 2023 год порядка 40 проектов, которые мы ожидаем. У нас просто сейчас заканчивается отбор, вот буквально вот в эти дни. Порядка 40 проектов, которые мы ожидаем, придут к нам за субсидии. У нас введен реестр всех проектов. Мы понимаем, в каком году, в какой территории, когда, каким предприятием будет что сделано. И под это, собственно, мы планируем бюджет. Такая поддержка инвестиционных проектов, такая поддержка внутренних инвесторов. Есть, конечно, внешние. Есть те, кто заходит. Ну, крупнейший, наверное, проект внешних инвестиций, который все знают, это тепличный комплекс в Чусовом. Это предприятие, которое зашло из-за пределов Пермского края и реализовало большой проект на 8 миллиардов рублей. Вот, поэтому мы работаем активно с внутренними инвесторами. Есть предприятия сегодня, которые смотрят из других субъектов на Пермский край. В первую очередь, потому что у нас есть банк свободной земли. Западнее от Пермского края землю под реализацию крупного проекта найти уже очень-очень сложно. У нас такая возможность пока есть. Ну, и в результате все это позволяет нам наращивать темпы производства. У нас ежегодный рост по молоку, ежегодный рост по мясу, ежегодный рост по яйцу. Все эти цифры у нас по итогам года будут позитивны.
Давайте мы, вот раз мы говорим про рост, поговорим, насколько сегодня Пермский край сам себя обеспечивает сельхозпродукцией.
Все зависит от того или иного направления. Например, по
Давайте яйцу. Разложим.
Ну, Пермский край по яйцу себя обеспечивает, скажем так, дважды с двойным запасом, более 200%. По молоку и мясу цифра там, близка к 90%. Но, повторюсь, здесь важна положительная динамика, и эта динамика должна... Ну, то есть, на мой взгляд, не нужно слепо там, гнаться за цифрами, чтобы там, произвести больше. Должна быть экономика для этого выстроена. Потому что сегодня мы можем построить комплекс. Да, он закроет на 100% нашу продовольственную безопасность. Завтра он будет убыточный. Мы, работая с инвесторами, выстраиваем взаимодействие так, чтобы вот, дополняя мерами поддержки, которые есть из регионального бюджета, помогая точно выбрать локацию, решая какие-то различные проблемы, которые идут в ходе реализации проекта, выйти на то, чтобы этот проект был в дальнейшем успешен. И цифры нам показывают, в принципе, положительную динамику. По молоку мы сейчас растем порядка 4% по итогам 10 месяцев. По году, я думаю, что останемся там порядка 3,5, где-то так. По мясу мы также растем. По мясу у нас цифра составляет порядка 8 там, с небольшим процентов. Также есть рост по яйцу, но здесь, повторюсь, мы себя с двойным запасом обеспечим. Тем не менее, там 3% рост есть. Вот. Все это говорит о том, что основные сектора агропромышленного комплекса Пермского края чувствуют себя нормально. Потому что объем производства растет. Коллеги находят рынки сбыта, поставляют в соседние регионы, открывают для себя экспорт. И поэтому все условия для того, чтобы реализовывать дальнейшие инвестпроекты в крае, у нас есть.
Ну, в основном сейчас сельское хозяйство, не в основном, а почти полностью, это частная история. И вот здесь роль министерства, она какова? Ну, скажем, в поиске тех же, куда поставлять?
Замечательно, что это частная история. Смотрите, наша роль здесь заключается в следующем. Мы понимаем экономику отраслей. То есть, мы понимаем, как строится экономика в молочном животноводстве. Мы понимаем, что она на сегодняшний день привлекательна. А мы прекрасно понимаем, что мы сегодня перерабатываем молока в два раза больше, чем производим. Это значит, что мы 500 тысяч тонн в год, выручку за 500 тысяч тонн в год отправляем в соседний регион. Зачем? Это затраты на логистику в том числе. Мы сейчас призываем сельхозпроизводителей, показываем привлекательные земельные массивы, чтобы можно было строить молочно-товарные фермы здесь, инвестировать здесь, зарабатывать здесь и развиваться тоже здесь. То, что касается рынков сбыта, то, что касается помощи и роли министерства, мы организуем и образовательные программы, мы организуем прямой диалог с структурами, которые или содействуют экспорту. Я говорю сейчас про государственные структуры, которые могут пояснить, там, тот же Россельхознадзор, который может пояснить про требования ветеринарные при том или ином направлении экспорта и так далее. С коллегами у нас тоже выстроен диалог, и когда возникает вопрос у кого-то из сельхозтоваропроизводителей, что вот мне интересно было бы поработать в этом направлении, мы даем контакты, связываем, и в этом направлении вот все работает так.
Понятно, что до посевной еще далеко, мы только-только завершились, но, как обычно говорят, готовь сани летом, да? Вот здесь все равно сейчас уже, я думаю, что наши аграрии начинают задумываться о том, вот, как они зайдут в новый сезон, как у них будет обеспечено там, все необходимое для того, чтобы посеять. Это и бензин, это и, собственно, сами семена. Вот здесь как все обеспечено, и я думаю, что вы уже об этом думаете.
Безусловно.
И, если нас... я, конечно, может быть, я ошибаюсь. Может, я тороплюсь.
Нет, вы не ошибаетесь. У нас есть так называемый озимый сев. То есть, это когда посевные работы происходят, условно, сейчас в осенний период. Объем у нас озимых культур, он растет. Это на самом деле такая хорошая тенденция, потому что озимые культуры, они меньше подвержены вот этим природным колебаниям, которые у нас возникают как раз в летний период. Коллеги сейчас действительно планируют посевную кампанию, которая пройдет весной. Основная задача здесь, которую нам ставит губернатор, это направить средства государственной поддержки. Ну, мы сейчас говорим о текущей поддержке. Это там традиционные субсидии на гектар обрабатываемой площади и на литр молока. Направить эти меры поддержки до начала посевных работ весенних. Понятно, что там посевные работы начнутся весной, но... Для того, чтобы предоставить им господдержку, и она была предоставлена весной, работать надо сильно заранее. Потому что есть определенный там бюджетный процесс и определенные нормативные требования. Поэтому в этом году мы, как мне кажется, эту задачу реализовали. Мы до проведения весенних полевых работ направили на счета сельхозпроизводителей порядка 1 000 000 000 рублей. Это на самом деле, наверное, самое выдающееся значение вот из той истории, которую нам удалось понаблюдать. В следующем году наша задача такой темп как минимум сохранить. И поэтому мы, безусловно, будем стремиться к тому, чтобы большую часть поддержки, которую можно выдать до начала весенних работ, чтобы она была предоставлена и находилась на счетах. Это самый главный залог успешной работы наших коллег весной, когда они сами могут купить запчасти, ГСМ, не надо договариваться о никаких рассрочках, отсрочках, залазить в какие-то кредиты и спокойно, уверенно зайти в следующий сезон.
У нас остается не так много времени. Вот давайте так немножко помечтаем. Вот мечта министра, когда вот вы говорите, да, мы практически всего достигли. И...
Я так не сказал.
Ну, я вот... Про мечты хочу просто поговорить. Вот про мечты ваши, как министра. Когда вот вы приходите и говорите, да, вот я достиг такого определенного момента, когда я могу сказать, ну, вот, в принципе, не зря работал.
Ну, давайте пусть, наверное, зря-не зря работал, пусть мои коллеги скажут из сельхозотрасли. Мне бы очень хотелось активизировать темп инвестиций в сельское хозяйство. Я... Обоснованно абсолютно считаю, могу доказать любому, что сельское хозяйство – это одна из самых инвестиционно привлекательных отраслей, которая есть на сегодняшний день. Она обладает широчайшим спектром господдержки. Она обладает достаточной рентабельностью. И Пермский край имеет на сегодняшний день хороший потенциал в плане земельной базы. Это наше хорошее конкурентное преимущество, потому что земля у нас еще есть. И на сегодняшний день можно заходить и реализовывать здесь крупный проект. Плюс те меры поддержки, которые выделяет бюджет Пермского края на инвестиции. Это тоже, на самом деле, довольно редкая история для других субъектов. Поэтому есть, конечно, факторы, которые нас немножко там останавливают. Но я считаю, что основная задача на сегодня – это, скажем так, стимулировать развитие предприятий, помогать им инвестировать в свое развитие.
Спасибо огромное. Мы всегда вас ждем к нам в гости. Спасибо. Всегда рады.
Спасибо большое.